Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Добрый вечер. Программа «Цена Победы» и мы ее ведущие Дмитрий Захаров
и Виталий Домарский. Добрый вечер.
Наконец-то мы воссоединились, два ведущих. Мы так долго как-то друг друга не видели, вот в эфире увиделись. И очень рада увидеться сегодня с нашими двумя гостями, которые я с удовольствием представляю. Это Геннадий Бордюгов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Марк Солонин. Добрый вечер. Два историка. Достаточно будет для определения статуса, да? Сегодня у нас тема, которую мы, по-моему, не первый раз, если я не ошибаюсь, касаемся, сформулировали мы ее так. Красная армия на немецкой территории. Тема тяжелая, конечно. По-моему, я даже ровно такое же предисловие делал к одной из программ с Геннадием Бордюговым.
На эту же тему,
да. И, по-моему, те же слова, что тема тяжелая. Но возвращаться к ней надо, если мы действительно хотим разобраться и в событиях Второй мировой войны, и в оценках, да, тех событий. Плюс 7985-970-45-45 – это номер, по которому вы можете посылать ваши смски. Как обычно, это уже, можно сказать, даже традиция, пришло много вопросов перед нашим эфиром, которые вполне задают
настроение,
некие темы. Во всяком случае, из них ясно одно, что люди хотят тоже с этим, в этом разобраться, да, и задают, ну, в большинстве своем вполне нормальные, логичные и вопросы людей, интересующихся и историей вообще войны, и конкретной вот той темой, которую мы сегодня затрагиваем. Вот я думаю, с чего начать. У тебя есть первый вопрос, Дима?
Первый вопрос? Ну, вопрос...
Вообще, давайте так, вот такой первый, может быть, вопрос к вам обоим. Можете ли вы, ну, сказать так, вычленить, что ли, да, вот в той истории войны, которая была написана до сих пор, вообще вот отношение к тому, как вела себя Красная Армия на оккупированной территории?
Ну, начнете, Марк? На освобожденной,
да. Или на освобожденной.
Ну, поместник немецкой, конечно, оккупированной.
Ну, на оккупированной, да, в этом ничего нет.
Ну, что касается писанной истории, то есть истории, написанной советскими историками, то понятно, что эта тема была табуирована намертво. И она сводилась, кстати, к статуе советского солдата-освободителя в Трептов-парке с ребенком на руках. Более, наверное, интересно посмотреть мнение публики. Публики, а не историков. Я имел возможность в этом убедиться, потому что у меня на сайте с февраля месяца висит большая статья. Там уже 32 тысячи просмотров, и я получил несколько сотен писем. Писем или реплик, или мнений по поводу этого дела. И, как я смог заметить, существует в общественном мнении. Разумеется, понимаю, что под общественным мнением мы имеем в виду мнение крохотной части читающей, интересующейся и думающей публики. Вот это общественное мнение. Вот в этом общественном мнении, на мой взгляд, существуют три вполне четко сформулированные, оформленные точки зрения. Точка первая. Все это вранье. То есть массовых преступлений не было. Это раздуто геббельсовской пропагандой. Мнение второе. Так им и надо. Еще мало получили. Причем очень часто это идет в одном флаконе. Один человек так и пишет. Все это вранье, но так им и надо. И позиция третья. Да, конечно, так не надо. Конечно, это ужасно. Конечно, этим преступлением не может быть оправдания, но и может быть объяснение, потому что после тех зверств, которые были совершены на территории Советского Союза, советские солдаты, которые прошли по этой территории, почти каждый потерял кого-то в семье, и нельзя было от них ожидать чего-то другого. Вот, как мне кажется, вокруг этих трех позиций крутится общественное восприятие проблем.
У меня тогда в пандан, что называется, Геннадию Бордюгову вопрос. Вот Марк употребил сразу же сходу слово «военный». Преступления. Это можно квалифицировать как
военное преступление? Безусловно, есть определение 6-го устава Нюрнбергского процесса и затем последующие статьи международного права, которые определяют это как военное преступление против человечности, против человечества. И более того, решением ООН эти преступления не подлежат сроку давности. То есть они наказуемы до сегодняшнего дня. Но я хотел бы продолжить вот Марка. Дело в том, что он говорил об общественной реакции. Я хотел бы сказать, что в академической среде очень сложное отношение к этому. По сути дела, академическая среда тоже расколота в отношении к этому вопросу. Есть историки старшего поколения, которые, ну, склонны к тому, чтобы не говорить об этой теме, объясняя это тем, что мы задеваем чувства ветеранов, войны фронтовиков и так далее. А есть историки, вот, допустим, моего поколения, которые считают, что нужно говорить всю правду о войне, нужно знать всю историю, говорить об этой истории, но говорить не глумясь над этим, а помещая и эти явления, эти события в широкий контекст. Если мы начинаем сужать это только лишь на одной стороне войны, только лишь на одной воюющей стороне, конечно, мы тогда сужаем, и появляется тенденциозность в освещении этой очень болезненной проблемы. Поэтому, мне кажется, должен быть такой очень спокойный, трезвый, основательный и, конечно, беспощадный взгляд на это явление войны.
Я прошу прощения, Дим, просто еще одно объявление я забыл вначале сделать. Тот, кто интересуется, на сайте радиостанции «Эхо Москвы» включена интернет-трансляция.
Да. Я хотел спросить, Геннадий, а хоть кто-то был наказан как военный преступник за действия, совершенные на территории Германии?
Конечно, да, да, было. Ну, тут есть официальная цифра, Юмарк приводит, ее приводят другие исследователи о том, что 4148 офицеров, именно офицеров, не солдат, были наказаны военно-полевыми судами.
Или только офицеры?
Нет, фиксируется именно как по данным документов, которые хранятся в военной прокуратуре. По солдатам цифра не называется, но, естественно, она есть. Она гораздо... То есть вот здесь можно как бы экстраполировать эту цифру на уже на солдат. Но не только мы наказывали. Наказывали и американцы, известны 67 случаев повешения американцев, американских офицеров, которые допустили преступления. Также было с английской стороны и так далее. То есть это, я говорю, здесь нельзя сужать только к одной воюющей стране, подводить эту проблему. Эта проблема очень, на самом деле, серьезная.
То есть это проблема мести?
Это да? не только. Ну, это промление, и проблема человеческой природы и проблема войны. Человек на войне. За всю историю человечества.
Ну, это позиция номер три. Вот, в той классификации, которую я предложил.
Да,
но я с ней не согласен, просто я констатирую, что это позиция номер три.
Дим, просто мне интересно, а Марк, а ваша позиция? То есть я так понимаю, что она не совпадает ни с одной из трех этих?
Разумеется, если бы она совпадала, я не стал бы писать 100 с лишним тысяч знаков. Ну, во-первых, я хочу потратить имеющееся эфирное время для того, чтобы все-таки довести до наших уважаемых слушателей все-таки некоторые цифры, чтобы стало понятно, о чем мы говорим. О том мы говорим, Геннадий понимает, но неизвестно, что понимают ли все это слушатели. Значит, есть немецкая, достаточно разработанная историография этого вопроса. Примерно она сводится к тому. Просто одену очки и прочитаю. О территориях Германии, Восточная Пруссия, Померания, Силезия, которые после войны были, ну, переданы часть Советский Союз, часть Польши. Там до войны проживало 10 миллионов граждан Рейха. В 1948 году там было, не там, а в Западной Германии было зарегистрировано 7 миллионов беженцев оттуда. 835 тысяч считаются погибшими на фронте. Таким образом, 2 миллиона 167 тысяч человек пропали неведомо куда. 2 миллиона 167 тысяч человек. Это максимально возможная оценка жертв немецкого населения, еще раз подчеркиваю, это только аннексированные, как угодно их назвать, территории, переданные Советскому Союзу и Польше. Сюда не вошла бомбардировка Дрездена, сюда не вошла бомбардировка всех городов Западной Германии, погибшие при штурме Берлина и так далее, и так далее. Только вот эти восточные районы Германии, переданные потом двум другим странам. Это максимальная верхняя оценка.
Марк, одна маленькая ремарка по Восточной Пруссии. В каком году там не осталось ни одного немца? Не помните?
Не могу
До
сказать.
До начала 50-х.
Ну, я думаю, что, конечно, раньше. Раньше 50-х годов там уже не осталось никого.
Ну, а американским индейцам в период освоения Дикого Запада повезло больше, чем жителям Восточной Пруссии.
Не будем отвлекаться на индейцев, хотя тут было предложение всех широкому контексту. Это максимальная оценка. Сразу хочу отметить, что эта оценка получена похожим способом, как получены наши 27 миллионов. Я считаю, это завышенная цифра. Но только наши вычитали из переписи 59-го года, перепись 39-го года. То есть огромный разбег. Немцы все-таки вычитали из того, что начитали в 48-м году. Минимальная оценка – это то, что там в течение 50-60-х годов была проведена поименное расследование вопроса. Вот поименно известно 473 тысячи 013 человек погибших. 473 тысячи человек, немцев, проживавших на территории Восточной Пруссии, Померании и Силезии, которые были явно насильственно лишены жизни. Вот между этими цифрами находится все некая точка правды, потому что, конечно, поименно невозможно было всех установить, хотя, с другой стороны, и оценка 2 миллиона там с лишним, конечно, завышенная, потому что вот эти вот игры со статистикой демографической, они всегда не точны. То есть, в любом случае, речь идет о сотнях тысяч насильственно лишенных жизни людей. Опять же, надо уточнить, что насильственно лишенные – это не обязательно непосредственно убитые, это, может быть, колонны беженцев, по которой проехала советская танковая колонна. Не всегда даже преднамеренно. Могло быть и так. Но масштаб событий такой, цифры вполне сопоставимые с чем угодно. С чем угодно. А если учитывать, что 473 тысячи человек были лишены жизни в течение нескольких месяцев, то месячная производительность смерти получается уже вполне сопоставимой даже с тем, что происходило на оккупированной территории Советского Союза. Вот такой масштаб событий, который мы пытаемся обсуждать.
А подождите, сколько, простите, было убито мирных жителей на оккупированной территории Советского Союза?
На оккупированной территории Советского
Союза. Давайте сравним.
Давайте сравним, по моему представлению, не по моему представлению, а по актам Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию этого всего дела, было убито порядка 6 миллионов, 5-6 миллионов советских людей, но посчитайте, сколько времени было оккупации, и мы получаем цифры сопоставимые, я не сказал равные, сопоставимые.
Нет, у меня другие цифры.
Одного есть, смысле, помесячные.
Нет, есть официальная цифра 13,7 миллионов, Борис Соколов приводит цифру 17 миллионов, это несопоставимые цифры. И более того, давайте, если мы говорим о территориях Польши, Чехии и так далее, это что, только вина Красной Армии? А где был Бениш и Берут, где были союзники?
В этих цифрах нету ни Польши, ни Чехословакии. В этих цифрах ни Чехословакии.
Нет, не против немцев. Это что, только акции советских солдат и офицеров?
Нет, не обязательно.
Так давайте называть вещи своими именами.
Давайте назовем, кто контролировал эту территорию, кто осуществлял на ней вооруженную власть, и кому там реально подчинялось все.
И как Сталин договаривался с Берутом и с Бенишем о депортации? И как Черчилль указывал, и Трумэн, как они подталкивали.
Я надеюсь, что мы обязательно...
Сталин вообще пытался выйти от этого вопроса. Он говорит, решайте сами, это ваш вопрос.
Ну как, Восточная Пруссия-то нам досталась по большей части.
Нет, мы сейчас говорим...
Как решал Сталин, это известно, как решал Сталин.
Документы на стол.
Они у меня с собой?
Да.
Они у меня с собой, если мы заговорили за Сталина.
Нет, я знаю по вашей статье, что вы цитируете и так далее, но это переговоры трех лидеров,
это
союзников
трех,
и так далее.
Они
опубликованы, они известны и так далее. Я имею в виду по депортациям, по этническим чисткам.
Нет, тем не менее, они далеко не известны каждому нашему слушателю. Пятое заседание Потсдамской конференции. Суббота, 21 июля 1945 года. Ну, не стану читать, конечно, целиком, но союзники говорят, ну, надо разобраться, почему мы эту территорию отдаем Польше, надо ли отдавать Польше. Там живет 8 миллионов немцев, а Сталин, как заведенный, машина отвечает. Отвечает, на этой территории, читаются уже, цитирую, на этой территории нету ни 8, ни 6, ни даже 3 миллионов немцев. Там осталось очень мало немцев, да и те, что остались, бежали от Красной Армии. И товарищ Сталин, как заведенная машина, со своей настойчивостью повторяет, немцев там нет, они все бежали. Именно этот аргумент, немцев там нет, они все бежали, товарищ Сталин выдвигает в качестве основания к тому, чтобы эту территорию передать Польше, не Советскому Союзу, Польше. Причем удивленные союзники говорят, на что появляется четвертая оккупирующая держава на этой территории. Вот нет, но эта территория стала пустая. Мы же не будем назад туда завозить немцев, поэтому там сама собой, говорит Сталин, возникла польская администрация. То есть товарищ Сталин выступил как самый ярый защитник Польши. Остается только подумать, почему.
Давайте здесь на пару вопросов пришли, которые я бы хотел вам задать. Так, не секрет, пишет нам Алексей из Казани, что советские войны творили насилие. Советское командование не могло или не хотело это останавливать? Вообще отношение советского командования, да, к тому, что делали те же там и офицеры, и солдаты.
Ну, я предполагаю, в этом заключается моя гипотеза, которую я не могу подтвердить ни одним документом, и не думаю, чтобы в ближайшие годы это кто-то смог подтвердить или опровергнуть каким-то документом. Но моя гипотеза заключается в том, что товарищ Сталин вполне осознанно и целенаправленно провел этническую чистку. То есть его задачей, целью было очистить аннексируемые, то есть подлежащие аннексии территории Восточной Пруссии, Померании и Силезии от немцев вчистую. Чтобы это, во-первых, могло послужить неким аргументом на переговорах, а самое главное, чтобы потом товарищу Сталину и марионеточному, конечно же, польскому руководству, абсолютно марионеточному, не принимающему ни одного...
Коммунистическому или да, некоммунистическому?
Конечно, коммунистическому.
А некоммунистическое?
Ну, вы прекрасно знаете, что некоммунистическое правительство Польши к 1944 году уже, не, с конца 1944 года не имело никакого отношения к тому, что происходило в Польше.
Но депортация желала очень сильно.
Что оно желало, вопрос другой. Вопрос в том, кто это производил. Так вот, задача была очистить эту территорию, сделать это бесплатно для Советского Союза, чтобы не надо было тратить вагоны, эшелоны, грузовики, бензин и так далее. И для этого надо было нагнать такого ужаса, чтобы эти 8 миллионов немцев, бросив все, зимой в холод
понятно.
побежали.
Но, тем не менее, все-таки процессы были. Суды, военные трибуналы были,
безусловно,
да, над мародерами?
Безусловно.
Безусловно.
Но это уже как раз показывает о том, что были директивы, которые пресекали это, или были установки, которые запрещали совершать эти преступления и так далее.
Интересно отметить дату появления.
Иначе бы не было наказания. Но меня волнует другое. Опять-таки, я хотел бы, чтобы мы смотрели на всю совокупность фактов. Она показывает, что в депортации немцев, в этнической чистке немцев огромная, колоссальная вина чешского и польского правительства, как коммунистической ее части, так и некоммунистической. Более того, воспоминания показывают, что сами немцы, они говорят, ну, масса свидетельств о том, что депортацию, то есть насильственное изгнание с территории, гораздо жестче проводили поляки и чехи, нежели советские солдаты и офицеры. И на фуфайках рисовали у немцев свастику, и это повязки с буквой «Н», немцы и так далее, чтобы было различать. То есть абсолютно, совершенно как бы история на выворот получается. Поэтому сводить только лишь к Сталину, где у нас нет ни одного подтверждения указания его.
Правительства не подчинялись Сталину, так, ну, Кремлю, Москве, там как по-разному
Сталин
назвать.
Не подчиня... Нет, опять-таки, я сейчас говорю не об этом. Понятно, есть иерархия, есть соподчиненность и так далее. Я говорю о стремлении и желании сводить все к ответственности советской стороны в этом очень сложном вопросе этнической чистки было бы несправедливо и исторически неверно.
Позвольте вам задать конкретный вопрос, простой, несложный, а простой. Была белорусская деревня Хатынь. Ее сожгли вместе с жителями. Это сделал 118-й полицейский батальон, сформированный в районе Киева, главным образом из бывших военнослужащих Красной Армии, попавших в киевский котел. То есть последнее, что слышали сжигаемые белорусы, это русский мат. Вопрос, кто виноват в этом преступлении? Гитлер? Не так, Гитлер виноват в преступлении в Катыни или нет? Мой ответ – да, виноват. Потому что немецкая армия оккупировала Белоруссию, она там осуществляла контроль, и она отвечает за каждого убитого там человека. Хотя бы его убили с русским матом. Вы с этим согласны?
Да, но опять-таки нужно смотреть не плоско, понимаете? Вы смотрите.
Я не умею смотреть объемно.
А как? Ее бы не было бы, если бы не было бы оккупирована эта деревня.
Правильно.
Не захвачена.
Правильно,
все.
Поэтому если бы совет...
А уже другое, мы можем говорить о соразмерности освобождения. Это, конечно, есть вопрос, что это нанесение удара по мирным жителям было несоразмерно.
Ситуация, когда советская армия не контролировала, а оккупировала Польшу, именно она осуществляла там контроль. Если же говорить про правительство Берута и прочие вещи, вы прекрасно понимаете, что это совершенно марионеточные формирования. Что войско польское было укомплектовано буквально советскими солдатами целой... целыми танковыми экипажами переодевали в польскую форму. Вы прекрасно знаете, что в 50-м году министром обороны там был Рокоссовский.
Вы прекрасно знаете, что Черчилль и Рузвельт дали свое добро.
Да, да.
Так давайте тогда называть вещи до конца. И дали и коммунистические части, и некоммунистические.
Да, а я что, сказал хоть одно слово за
счет Черчилля? Нет, вы все время тенденциозно акцент смещаете в сторону Красной Армии.
Вы абсолютно правы. Тема нашей передачи «Красная армия в Германии».
Когда мы будем говорить о уже непосредственно немецком территории, да, мы можем сказать,
когда мы будем говорить об американцах, извините, в Германии,
а если мы говорим о депортации на польской территории,
Дим, давай мы с тобой отдельно поговорим.
Да, да. Я во времена взглядов встречался с немцем из Восточной Пруссии, который мальчиком оказался не на территории Германии, как рассказывал товарищ Сталин своим собеседникам, а оказался на территории Казахстана, куда их привозили эшелонами и выбрасывали в голую степь.
Из Германии?
Нет, из Восточной Пруссии.
А, из Восточной Пруссии, да.
Да. То есть эшелоны двигались оттуда
до этого из территории Советского Союза
в две стороны.
Части.
И на запад, и на восток.
Всего из Германии и стран Восточной Европы на принудительные работы в СССР было вывезено 267 тысяч немцев, не считая военнопленных. То есть были натуральные вестарбайтеры в количестве 267 тысяч, которых вывезли на принудительные работы в Советский Союз. Здесь я бы как раз посмотрел объемно, потому что, с одной стороны, после того, что немцы учинили на нашей территории, ну, кто же должен чинить-то после вас? С другой стороны, вообще говоря, это не очень, наверное, совпадает с нормами международного права. Но это уже, это вопрос выходящий.
Здесь вообще очень много, мне кажется, я вот слушаю двух историков, там вы в чем-то согласны, в чем-то не согласны между собой, но я понимаю все больше и больше, что это вообще, конечно, вопрос не правовой, не фактологический.
А религиозный и идеологический.
Этический, если хотите, морально-нравственный, психологический, да?
Нет, прежде всего политический, не забывайте, Нюрнбергский процесс, это было политическое решение, не правовое.
Безусловно, И как здесь кто-то, наверное, написал, как Нюрнбергский трибунал, это был суд победителей,
да.
А суд победителей, праведным не бывает с точки зрения, да, вот международного права там и так далее. Но
никто не может быть судьей в собственном деле, это было нарушено изначально. Самой формуле Нюрнбергского трибунала.
Но его вообще могло бы не быть, если бы победила точка зрения не Сталина, а Черчилля. Тогда просто он вообще призывал сразу, какой там суд, какой процесс, расправа немедленная над нацистскими преступниками и все.
Вот нам прислал кто-то, Анатолий, печальное зрелище Восточной Пруссии, видел плачущих немцев в Тильзите, ныне Советск, 21 век и такая разруха. Но это, собственно говоря, до сих пор, как бы он, видимо, это уже впечатление сегодняшнего дня. Так, вот нам пишут даже, что Гитлер был агентом советской разведки. Бывает и так.
Да.
Мы сейчас прервемся на 10 секунд, немножко остынем, переговорим, ну а потом вернемся в программу «Цена победы» через несколько минут паузы.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз добрый день. Приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напомню, что ведут ее Дмитрий Захаров.
Виталий Домарский.
А в гостях у нас Геннадий Бордюгов и Марк Солонин. Обсуждаем тему Красной Армии на немецкой территории. Ну что, вопросы вы хотите? Вы вопросов хотите? Их есть у меня. Ну, вот Алексей пишет, но, видимо, все ищут некие аргументы. А бомбить Хиросиму и Дрезден – это в нормах международного права? Ну, мы говорили, да, перед перерывом о международном праве. Или это считались как военные еще действия? Война шла.
Вы меня спрашиваете?
Ну, я обоих вас спрашиваю. Кто?
На мой взгляд, в любом случае, совершенно очевидная разница между бомбежкой Дрездена, Гамбурга и всего прочего. Разница заключается вот в чем. Это, конечно, элемент войны. Если можно сжигать на поле боя немецкий танк вместе с экипажем, это совершенно справедливо считается подвигом, почему же не надо сжечь завод, на котором эти танки делают, или делают там бензин для этого танка? А самое же главное заключается в том, что я не знаю ни одного случая, чтобы американцы разбомбили немецкий город после капитуляции Германии или после хотя бы захвата этого города силами союзников. Вот если был бы хоть один пример того, чтобы англичане злобы из мести за свой Лондон и Ковентри вот после 8 мая взяли и разбомбили какой-то город, это было бы сопоставимо.
Но, извини, здесь я хотел уточнение, потому что я сейчас, наверное, не найду, но какой-то вопрос вот перед эфиром пришел, и там было как раз, почему могилы наших солдат в Германии на наших военных кладбищах, там год смерти стоит и 45-й, ладно, ну, в смысле, ладно, в том смысле, что можно еще считать, что это первая, да, часть, но и 46-й. То есть там тоже гибли, наверное, наши люди и после...
Я не специалист этого вопроса, но, по-моему, никакого партизанского движения сколь-нибудь заметного в Германии не было.
Вервольф.
Ну, Вервольф, ну, этот Вервольф, это было скорее пузырь.
Очень единичные вылазки.
Поэтому не могу тут ничего сказать, но в нашей армии постоянно есть несчастные случаи, как и в любой армии, в нашей тем более.
Константин спрашивает, у Черняховского был разгул, а Конев расстреливал насильников. То есть все зависело от индивидуального подхода командующего?
Очень хороший вопрос.
Или как?
Если позволите. Опять же, зачитаю документ. 20 апреля 1945 года. Что такое 20 апреля 1945 года? Это значит 4-й день Берлинской операции. То есть то, о чем мы говорили, Померания, Силезии уже заняты, и начинается последний рывок на Берлин. Или, другими словами, советская армия выходит на ту территорию, которая уже по договоренностям в Ялте будут территории, ну, советской зоны оккупации. 20 апреля 1945 года за подписью Сталина выходит директива ставки номер 11072, адресованная очень внимательно командующим членам военного совета, первого белорусского и первого украинского. Первый украинский – это Конев, первый белорусский – это Жуков. Но не адресованная рядом воюющему третьему и второму белорусскому фронту. В директиве 11072 сказано, приказываю, потребуйте изменить отношение к немцам, как военнопленным, так и гражданским, обращаться с немцами лучше. Я задаюсь вопросом, а почему вот эта команда, во-первых, поступила 20 апреля, и самое удивительное, почему она поступила двум фронтам, а двум соседним она не поступила. Уж не потому, что забыли приписать третий и второй белорусский. Третий белорусский как раз тот, где был Черняховский до его гибели. Я еще раз повторяю свою гипотезу, но мне кажется, и эта директива ставки говорит о том же, была задача очистить некоторую часть территории, подлежащей аннексии от немцев, а когда эта задача была выполнена и началась другая задача, надо было выходить туда, где мы встретимся с союзниками, и где совсем не надо этого показывать, а надо показывать совсем другое, полевые кухни, из которых кормят немецких детей, то поступила такая команда, и поэтому вот эта дифференциация, она была связана не с личными качествами того или другого командующего, а все-таки с центральной идеей самого товарища Сталина. Хотя при всем при этом надо еще вспомнить о том, что высокая неоднородность вообще всегда была характерна для сталинской системы. Ну, простой пример, 1937 год, были же лимиты на отстрел. В некоторых областях НКВД их выполнил 1:1, в некоторых завысило раза в 2, на Дальнем Востоке в 14 раз. Это, заметьте, при лимитах, выданных из ЦК.
Почему?
Потому что люди разные, бюрократическая система.
Я заявляю ответственно, поскольку у меня есть монография «Вертикаль большого террора» со всеми сводными таблицами. Эта ваша цифра ни в коем случае не подтверждается.
Какая цифра?
Что было завышено? А то, что в 14 раз, кто завысил?
Дальний Восток.
То есть завысили местный руководитель или завысила
Москва? Нет, местный руководитель.
Местные руководители писали просьбу.
Нет, это не подтверждает. Нет. Это старые мифы о большом терроре.
Как старые мифы?
А что на самом деле?
На самом деле все контролировалось Москвой очень жестко.
Нет, заявка была завышена,
увеличена. И никакой стихии не допускалось. Если она допускалась, то тогда сразу действовали санкции. Поэтому вот говорить о том, что большой террор был отпущен на самотек, либо на анархию,
на усмотрение местных,
это не подтверждается никакими цифрами, и это уже давно доказано. Это старые версии Конквиста или старые версии после хрущевского времени. Сегодня документы архивные, я могу вам подарить свою монографию, не подтверждают это ни в коем случае.
Но это, то есть это значит...
Иначе мы скажем, да, иначе будет версия Москва хорошая, Владивосток плохой.
Совершенно нет, я сказал.
А
я сказал,
так? что локальный руководитель...
Писал письмо в центр. Минуточку, я уточняю, что было сказано. Локальный руководитель писал в центр и просил дополнительные лимиты. Эти документы я видел собственными глазами в фотокопии.
Да, но ему или давали, или не давали.
Но инициатива шла от него, он еще просил, дайте мне 2000 лимитов.
Но такого стихийного перевыполнения плана не было.
14 раз именно такая. Не было. Ушли это у вас другие сведения. Да, наумовские, но не...
Да,
это не основанный наркотик.
Извините, вот вопрос от Хатынь, дело рук мельниковцев.
Нет.
Смотрел передачу на канале «Звезда».
Каких-то мельниковцев? Которые Батыровские мельниковцы? Ни малейшей связи. Там были немцы, бригады Дерливанкер, вот эти уголовники эсэсовские. И был 118-й полицейский батальон, это и не мельниковцы, и не бандеровцы.
Конечно, это сегодня... просто регулярная часть, укомплектованная Хиви, да?
Нет, это не Хиви, это созданное немцами полицейское формирование.
И, кстати, до сих пор вот в экспозиции Беларуси до сих пор старая версия, миф, представленный на старом.
По Хатыни?
Да,
к сожалению. Ну, а как может быть иначе, если там стоит там памятники, да, там колокол звенит? И...
Но ведь все равно есть подлинная правда, и люди о ней знают. Поэтому надо просто сказать честно, да, это был миф, это был иной образ войны, давайте говорить правду, как это было на самом деле.
Если бы
когда документами подтверждается, не надо пропаганду устраивать вокруг трагедии.
Кстати, возвращаясь к командующим фронтами, армиями, дивизиями, надо сказать, ну вот я еще помню из своего детства, тогда еще были уже, то есть после 20-го съезда были какие-то там и процессы в том числе, да, над... Да, не, подождите, даже еще до 20-го, еще при Сталине были процессы сами генералы и маршалы. Ну, там, наверное, они не убивали, не насиловали
лично,
но мародерством, я имею в виду вывозом, там же целыми эшелонами вывозили всего, да? Ведь те же офицеры, те же солдаты это все видели. Значит, это некая вседозволенность.
Значит, видели. Они имели допущение.
Здесь нужно иметь два в виду момента, да? Значит, а с одной стороны, это вот. Когда вхождение было в Германию, вот это стихийное мародерство и захват ценностей, имущества и так далее. Это одна, как бы здесь ее можно объяснять с разных сторон. Но с другой стороны, была директива ГКО 9 июня 1945 года, которая уже подводила правовую базу под это и выстраивала четкую иерархию, кто сколько может купить. Естественно, у высших офицеров было больше денег, они могли купить...
А каких денег, кстати? Рейхсмарок? Как?
Нет, почему? Советские рубли. И конкретно была стоимость машины, пианино, фотоаппарата, часов и так далее.
И они покупали это?
Они покупали. Но это были заниженные...
У кого?
Заниженные...
У кого они
за рубли покупали?
Я тоже не понял, у кого они могли покупать?
Вот они могли, например, вывезти...
То есть некая служба армейская, которая все это...
Они могли вывезти в Москву это или на свои места, выкупить. Это, конечно, за
смехотворно. У кого? Выкупив.
Например, тех же трофейных команд, или это все было складировалось и так далее. Помимо, я говорю, вот этого стихийного мародерства, теперь подводилась определенная основа, и которая ранжировала высший офицерский состав и солдат и так далее.
Организованным.
Да. Да, я вспоминаю...
И, конечно, там, извините, Дмитрий, там, конечно, было, например, и не только по стоимости, да, той или иной вещи, но и по килограмму посылки. Там, допустим, 8 килограмм, 16 килограмм, либо вагон.
Я читал...
Ну, целый эшелон, извини, я просто помню историю, если не ошибаюсь, генерал Крюков, да, по-моему?
Давайте я зачитаю.
Это цифру, муж Руслановой.
Это известная история.
Официальное сообщение Главного трофейного управления Красной Армии в общем перечне военных трофеев упомянуло 60 тысяч роялей и пианино, это военные трофеи, 400 тысяч радиоприемников, 190 тысяч ковров, 940 тысяч предметов мебели, 265 тысяч настенных и настольных часов, разумеется, не считая наручных, которые оттуда были вывезены в больших масштабах.
И более того, в Москве было известно, сколько кто взял, вывез, купил и так далее.
Геннадий очень интересно.
Это был потом очень хороший компромат, когда нужно было кого-то построить.
Маленькая ремарка. Мемуары шофера Жукова, который описывает, что происходило в Берлине после его взятия. Жуков дал ему команду пойти и подобрать пару-тройку машин. Он подобрал. Соответственно, Василий Сталин увидел, какую машину подобрал шофер Жукову, и отобрал ее у Жукова. Вот. Это еще не все. Андрей Януарьевич Вышинский, который после смерти Ленина через некоторое время стал наследником его водителя, Степана Казимировича Гиля, прислал Степана Казимировича Гиля из Москвы, чтобы тот тоже подобрал ему некоторое количество машин.
Нет, но машина найденная на улице, это немножко другое.
Вот, по-моему, у вас статья видел, Марк, по поводу того, что у Жукова, это, кстати говоря, уже какого, 50-какого-то года.
Проще прочитать документ. 20 января 1948 года Политбюро ЦК ВКПБ заслушала сообщение комиссии в составе товарища Жданова, Булганина, Кузнецова и Шкирятова, которая обсуждала вопрос о товарище Жукова ГК. Там, в частности, цитирую, кавычки, открывается: «Подчиненные Жукова, угодничая перед ним, забирали картины и другие ценные вещи во дворцах и особняках, взломали сейф в ювелирном магазине города Лодзь», это Польша, заметьте, не Германия, «изъяв находящиеся в нем ценности. В итоге всего этого Жуковым было присвоено 70 ценных золотых предметов, до 740 предметов столового серебра и сверх того еще 30 килограммов разных серебряных предметов». То есть счет уже пошел на килограммы, пересчитывать.
Но это там же было... еще, по-моему, была опись.
А была когда, еще, да, была еще большая
когда опись. Его снимали,
да, была
с министра
большая,
обороны.
Да.
Нет, ну, Жуков очень тоже убедительно отвечал на допросе. Он сказал, что, господа, все, что вы видите у меня на даче, это принадлежит не мне. Это принадлежит государству. Это дача государственная, и все имущество это государственное.
Ну, он не государство завозил.
Вот он говорит, я не обогащался, это все
вот принадлежит. Не государство завозил.
Вопрос на самом деле интересный. Здесь кто же взломал ювелирный магазин в польском городе?
Да,
государство, Жуков.
И я все покупал.
Ну,
я могу проверить документы.
Даже
сервизы своим дочерям.
Вот смотрите, Сергей прислал нам одну здесь смс-ку. Мне кажется, очень показательный. Уважаемые собеседники, а если бы все было наоборот? Если бы вермахт и СС вошли бы на территорию СССР, освобождая после предварительной оккупации Германии и советской армии, они бы миндальничали?
Но они никогда не миндальничали.
Но вообще, вот здесь, вот, мне кажется, что вот в этой логике, это мое личное замечание, я позволю себе просто, есть некая подмена понятий. Да? Мы, зачем нам, почему вообще, можно, в данном случае просто нельзя ссылаться на пример Третьего Рейха и нацистов? Или мы хотим уподобляться им, или мы говорим все-таки, что мы другие, что у нас все-таки не зверский режим, не зверская натура, не зверская природа.
В любом случае, наша война была Великой Отечественной войной, а не грабительским походом вермахта в Европе.
Это совершенно не оправдание. Да. Здесь многие считают, что то, что мы сегодня, о чем мы сегодня рассказываем, что это некое оправдание нацизма. Это никакое не оправдание. Это не вермахта, не СС.
Очень, очень важная вещь, которая здесь прозвучала. И, на мой взгляд, это вообще камень преткновения всех дискуссий по поводу войны. В частности, вот колоссальная ошибка борцов с фальсификациями заключается в том, что они не разделяют мух и котлет. То есть был коммунистический режим, совершенно страшный, и был советский народ. Воевал на полях сражений советский народ, а коммунистический режим и во время войны, и расстреливал своих солдат и офицеров, и генералов, и мирное население, и делал это и после войны. На
знаете,
войне
это,
были обычные
это
люди.
Это очень опасный путь, когда вы разделяете
это не опасный
народ
путь.
И режим.
Это единственное, что может спасти борцов с фальсификациями от того, что они начнут называть Сталина белым и пушистым. И все, что он делал, хорошим.
Ну, что бы они ни называли, есть конкретные факты, и попробуйте их опровергнуть.
Мы с тобой вступили в разговор.
Мы же еще... Вот здесь металлургический вопрос, который Виталий поднял. И я еще раз повторю то, что я говорил на предыдущих с вами беседах, что сопоставление, сравнение, оно как раз способно раскрыть природу преступлений, мы обнаружим разную ее корневую основу. Потому что действительно фашисты шли к нам с установкой на истребление. на, глядя на наш народ как недочеловеков, неполноценную расу,
не, ну это
которая должна
понятно.
Превратиться в рабов и так далее. Вы найдете у нас такую установку по отношению к немцам?
А нет, почему идеологически тогда столько убитых, изнасилованных?
А вот здесь, вот здесь
установки
раз,
нету?
Да, вот здесь нужно как раз разбираться в этом. Более того, вот, например, вы все время говорят о Оренбурге, о его «хватит» статье там и так далее, или ответе на ему. Вот, и, кстати, и Марк цитирует, и я в своих статьях цитирую и так далее, что ведь критерий был советского воина какой? Мародера? Нет, смотрите, он же пишет, это март 45-го года, перед Берлинской операцией, о том, что советский воин пришел в Германию не за добычей, не за барахлом, не за наложницами. Он пришел в Германию за справедливостью. Он презирает немцев, презирает их мишуру, их барахло, их флаги, их женщин, их вчерашнюю спесь и сегодняшнюю угодливость. Он пришел сюда не как мститель, он пришел сюда как судья. Было ли это так?
Было ли это судом? Да, судом, извините.
Было ли это судом? И было ли, отвечало ли поведение вот этим критериям? То есть сами мы установили критерии социалистической армии, советского солдата и офицера.
Ну, это
и на самом деле преступление против мирного населения дискредитировало.
Конечно.
Эти критерии, эти принципы.
Конечно.
И в этом трагедия, понимаете?
Ну, естественно, почему мы об этом говорим?
Хорошо быть здоровым и богатым, а плохо быть бедным и больным. Это понятно. Но Марк, руководилось не статьями Оренбурга. Были другие начальники, так, которые...
Да, но была и пропаганда.
Конечно,
потому что то, что в начале войны звучало, ну, нормально, трудно сказать, да, ну, во всяком случае, нормально воспринималось «убей его», да, то в конце войны это приобретало совершенно другой уже смысл.
Так вот, пропаганды было недостаточно.
Да? В любой момент войны призыв «убей вооруженного немца» был совершенно нормален.
А правда,
если мы возьмем что статью Оренбурга, что известно из стихотворения Симонова, там
его...
очень ясно, о ком сказано.
Понятно, но ведь в мозгах-то остается не реальный какой-то образ того, кого нужно убить, а «убей вообще».
Вот для этого,
да,
есть пропаганда, убивай. Для этого есть ответственность высшего офицерского руководства.
Я хочу в оставшиеся несколько минут уточнить свою позицию. Я возможно... То есть, еще раз. Во-первых, хочу определить, что то, о чем мы сейчас говорим, это действительно вопрос идеологии и почти религиозной веры. Документы наших особых отделов, трибуналов и прочих вещей, они закрыты по сей день, и мы этих точно никогда не узнаем. Если говорить об уровне веры, я не могу поверить в то, что советский солдат 45-го года, которого в детстве, которого в детстве крестили, который вырос в крестьянской рабочей трудовой семье, чтобы он мог прибивать немецких детей за языки к столу. Я все-таки склоняюсь к версии о том, что были специальные команды, специальные приказы и специальные действия.
Прибивать к языкам к столу.
Именно,
да,
так.
Конкретные директивы.
Ну нет, не прибивать, совершать зверство настолько сильно, чтобы немцы...
То есть это не поголовно было, были специально подготовленные?
Вы ни одного документа такого не приводите и не приведете, и не найдете в архивах.
Дайте срок. В Украине уже нашли документы о спецбоевках НКВД.
О геноциде?
Нет, не о геноциде, а о спецбоевках НКВД, которые под видом ООНовцев совершали преступления. То же самое найдется и здесь. Мы с вами будем жить долго, счастливо.
Давайте не говорить Красная Армия и НКВД. Трофейные команды и Красная Армия. Давайте не путать. Регулярные
можно вас прервать? Простой.
Конечно, было много провокаций.
Простой девичий вопрос. В фильме «Казус Кукоцкого» говорится об изнасиловании девочек из приюта советскими солдатами. Неужели такое могло быть, спрашивают девушки.
Да, было это зафиксированное госпиталями берлинскими, куда обратилось примерно 130 тысяч берлинок. Зафиксированные такие факты, зафиксированные, когда в роддома врывались наша озверевшая солдатня и творила насилие. Но за этим следовало наказание. Это фиксировалось военными советами.
Об
этом
наказание.
Докладывали на Столберии. Вся документация по этим вопросам была. Естественно, многое выходило из-под контроля.
Безусловно.
Многое
безусловно.
Сокрывалось, была круговая порука. И это, конечно, печальная сторона поведения.
Так.
Но были другие стратегии поведения. Вспоминайте Копелева, вспоминайте Солженицына, которые сожалели об этом.
Да.
Вспоминайте воспоминания Примака, Рабичева и так далее, которые кричат вопиющим голосом, что мы творим.
Поэтому уважаемые надо историки,
всех сводить к одному
знаменателю. Давайте перейдем к просветительской миссии нашей в оставшиеся полторы минуты. Юра из города Видно спрашивает, а есть ли на эту тему что почитать? Посоветуйте.
Да, ну, допустим, того же Марка Солонина. Марк Солонин. Открывайте его страницу.
Это статья не претендует похожий ни на какой научный статей. Это статья.
Открывайте мою фамилию и вы увидите статью, как раз, которая сравнивает преступления Вермахта и Красной Армии со всеми документами. Документальными
основами. Каждый свое.
Читайте воспоминания Примака, читайте Семерягу, как мы управляли Германией, читайте Солженицына, читайте Рабичева. Очень много об этом написано. Но,
читайте,
к сожалению,
наша беседа в «Цене победы».
Конечно, «Цена победы» тоже много раз возвращается к этому.
У нас нет ни одного монографического нет, или даже близко претендующего на это научного исследования с документами,
все цифрами, верно,
фактами.
Все верно,
именно
все.
Поэтому наша беседа была религиозно-идеологической. Так только я ее и понимаю.
Ну, давайте закончим.
Наша беседа была не религиозной, не идеологической. Наша беседа фиксировала больную проблему в нашей историографии.
И этическую.
Это очень важно, что мы это зафиксировали. Это не фиксируется в храмах.
Давайте, извините, полминуты остается. Я хочу обязательно зачитать здесь от Сергея, которого я зачитывал, да, мнение. Он пишет нам: «Вы неправильно трактовали мою реплику. Не передергивайте, я не оправдываю мародерство и жестокость. 2 года назад я похоронил свою маму, узницу Дахау». Сергей, если мы неправильно вас трактовали, то простите, но, по-моему, я даже и не передергивал, и не обвинял вас в том, что вы оправдывали мародерство и жестокость. Спасибо нашим гостям. Вот нам подсказывают, что еще, кажется, есть 2 минуты. Так что мы продолжаем. Тогда мы еще... Да, давайте. Так.
Кстати, не только в качестве Кукоцкого, но и в этом знаменитом фильме «Анонима» Фербербега, который, к сожалению, мы так и до сих пор не осмелимся показать, проблемы показываются действительно...
Давайте я еще отвечу Ильге из Тулы, нашему активному слушателю. Он пишет, кстати, о Вервольфе. Могло получиться хорошая передача. Илья, была передача, просто я вам сообщаю, вы просто пропустили.
Да, с Залесским, если мне память
не изменяет. Если мне память тоже не изменяет.
Да.
Ну вот видите, опять, вот люди судят. То есть они, люди не судят, люди...
Рассуждают.
И нет, даже не рассуждают. Они вот, ну, Андрей, самый короткий пример. Победители не судят, да? То есть вот
это
у людей в голове остается...
Это очень опасная формула.
Это формула
первобытного
общества.
Нет, но не было бы тогда бы Гаагской конвенции, Женевской конвенции, не было бы Нюрнберга, не было бы решения ООН о сроке давности. Это очень опасная формула. Война сейчас...
Ну, Нюрнберг — это не победители. Победители там не судили, там победители судили.
Да, но они подвели статью или 6-й устав, который позволяет нам теперь судить, потому что четко дано определение, что такое преступление военное против человечности, военного преступления. В этом заслуга Нюрнберга. И мы можем пользоваться этой статьей.
Хорошо. О религии в Красной Армии разве опиум не считалось? Но это другая тема, про религию в Красной Армии.
Да.
Ну что, надо теперь уже точно заканчивать. И наши дополнительные 2 минуты, которые нам дали, знаете, как в футболе. Да,
тема настолько неприятная, что действительно не хочется ее протягивать на лишние 2 минуты. Да,
нет, почему? Наоборот. Я бы сказал, что мне очень жаль, что она заканчивается, наша передача. Но, может, мы еще будем возвращаться.
Люди очень мало знают.
Да, они очень мало знают. Спасибо, до встречи через неделю.
Программа «Цена победы».